Продолжаем наше занятие библейской школы жизни на Ордынке. Мы с вами определяем ряд направлений, в которых мы можем размышлять, развиваться и реализовываться. Это Бог, человек, темы спасения, тема церкви. Ко мне иногда подходят после занятий или на неделе, задают вопрос на ту или иную тему. И часто, ну, как правило, вопросы, они такого прикладного характера, такого потребительского. А вот вопросы, которые волнуют именно человека в смысле спасения собственной души, смысла жизни как такового, ну, такие вопросы задаются реже. Вот, но у каждого есть вот на данный момент какая-то такая вот внутренняя проблема, которую надо разрешить, чтобы двинуться дальше. Поэтому вот тот материал, который мы с вами изучаем, проходим, ну, его канва как бы определена, он обширный, мы все время будем находиться в этом материале. Просто хотелось бы, чтобы, может быть, мы начали предлагать не то что тему, а вот на что обратить внимание, ведь у каждого есть какая-то вот такая внутренняя проблема. Кого-то интересует, вот, например, девушка подходила в прошлый раз, она будет принимать православие, она из протестантов. Вопрос об иконопочитании. Ну, такой очень серьезный вопрос для нее. Для других это может быть вопрос, он второстепенный, но для нее это важный вопрос, потому что это камень преткновения для протестантов. И после этого она уже движется дальше. Там вопрос таинств. У кого-то может быть вопрос, там, как относиться к святым. Вот у человека, допустим, проблема в этом, а как им молиться. Или как таинство, они влияют на нашу жизнь и вообще, насколько это серьезно. Вот смотрите, давайте вы попробуйте задать вопросы, которые не просто абы так вот задать, просто так. Там можно ли молиться святым или не прославленным святым? Ну, будем так говорить, можно молиться всем, даже своим усопшим родственникам. Можно просто вот так вот локально там обратиться как-то вот так вот. Это нормальное отношение, здесь не надо просто возводить в ранг какой-то догмы. Ну, давайте так, вы все это прекрасно знаете. Потому что мы сейчас с вами будем говорить о картине мира и внутреннем мире человека. Поэтому, может быть, кто-то вот, у кого-то есть вот этот вот вопрос, после которого он будет двигаться дальше. Не стесняйтесь, просто попробуйте вот так вот задать вопрос, потому что все равно будем тему иметь в виду, но уже тогда где-то более иллюстративно можно будет ответить на этот вопрос. Непонятно?
Да ни в суд, ни в осуждение будет мне причастие святых таинств. А чем может вредить причастие? Вот я просто причащался по своему незнанию, да? Угу. Скажем, на это права не имел. И меня это сейчас очень сильно...
Вопрос, чем может вредить?
Да, чем может вредить.
Еще какие-то вот вопросы, которые... Это действительно вопрос, который... после которого человек будет уже размышлять о церкви, о таинстве, о Боге, о себе. Хороший тоже вопрос. Давайте так, значит, я начну с такой ремарки, в частности, вот с сегодняшнего евангельского зачала, который говорит о родословной Господа Иисуса Христа. И такая художественная зарисовка о второй ипостаси. Сегодня за богослужением читалось Евангелие, довольно-таки интересное, в то же время у некоторых людей возникает вопрос, а, ну да, все понятно, родословие, но почему вот это зачало евангельское, оно звучало на литургии и состояло только из вот этого родословия и больше ничего практически. Это Евангелие от Луки, с 3 главы, с 23 стиха и ниже. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, И дальше пошло перечисление имен. Сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левин, Мелхиев, Иоананиев, Иосифов, Маттафиев. И так идет несколько десятков имен. А в конце звучат имена Енохов, Сифов, Адамов, Божий. И дальше идет еще один стих из следующей главы. Вот как это согласуется, очень интересно. Енохов, Сифов, Адамов, Божий. И Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. И на этом все заканчивается. Вы запомнили текст, да? Значит, вот, вот эти очень буквально несколько слов в начале и несколько слов в конце, которые не являются перечислением имен, они являются как бы вот квинтэссенцией этого зачала. Вот еще раз послушайте. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали люди, сын, и перечисляют Иосиф там. А в конце идет подведение этого списка, и написано «Сифов, Адамов, Божий». И дальше идет «Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Казалось бы, в чем тут проблема? И вот такая художественная ремарка. У Иисуса не было слуг, а его звали Господом. Не было образования, а его звали Учителем. Не было лекарств, а его звали целителем. Не было войска, а цари его боялись. Он не побеждал в битвах, но покорил весь мир. Не совершил преступлений, но был распят. Он был погребен, но жив и по сей день. Вот как бы очень интересно, мы вдруг узнаем о Господе Иисусе Христе, хотя подспудно так о нем и думаем, но вот чтобы мыслить таким образом не всегда бывает. Мы относим его, может быть, к какой-то великой личности или вообще отставляем в сторону, когда мы поглощены своими проблемами в жизни. И вообще церковь, духовная жизнь, Господь, они отходят на второй план, а нам есть чем заняться в жизни. Иисус, начиная свое служение, был, как думали, сын Иосифов и так далее. На самом деле в конце мы слышим, что Он Божий. Что же такое Божий? У иудеев древних человек, который рождался, он был потомком своих предков, которые имели свои имена. И вот здесь они перечислены. И по традиции человеку давали имя, которое было у его предков, одно из имен. И рожденный младенец, он был для иудеев, для которых не было понятия о вечной жизни, о бессмертии, но были какие-то прикровенные знания о том, что душа где-то находится после смерти. Вот само рождение человека, младенца, это было продолжением жизни. Это была некая такое воскрешение после смерти. То есть есть смысл жизни, жизнь продолжается. Вот это был предел мировоззрения иудеев. Потому что понятие о вечной жизни, оно не присутствовало. И в конце мы видим, что замыкается это родословие словом Божиим. Никто из людей, нет такого имени человеческого под небом, которым надлежало бы спастись человеку. И Библия говорит, что только имя Иисус спасает. Оно и переводится как Иисус. И мы видим, что план Божий реализуется именно в Сыне Божьем. И после этого перечисления, которое заканчивается Сифов, Адамов, Божий, мы слышим Иисус, то есть имя, которого нет в родословной. То есть, оказывается, никто из людей не мог спасти род человеческий, потому что рождался во грехе и прилагался к отцам. Если бы Иисус был только человеком, то он не смог бы спасти людей, как уже было сказано. Если бы он был только духом, то он бы не мог находиться во плоти, не мог бы осветить, исцелить, преобразить падшее состояние человека. Поэтому вторая ипостась – это Бога-человек, в котором соединено божественное и человеческое. И здесь мы видим в этом прикровенном указании на Троицу. Иисус был Божий, то есть Отец Небесный, Отца Небесного, Сын. Он является второй ипостасью сам, и Он исполнил Святаго Духа, третьей ипостаси. То есть мы видим здесь прикровенно указание на Троицу, то есть на полноту Божества. И Библия говорит, что во Христе обитала полнота Божества телесно. И если мы, люди, забудем о том, что мы являемся образом Божиим, и наше значение в очах Божиих, оно превыше всех существующих творений во Вселенной, и ангелов, и животных, то тогда нашей задачей в жизни будет понятие обожения, соединение божественного и человеческого в нас. Это, конечно, доступно только православным христианам. Даже католики и протестанты не дошли до понятия обожения. И в этом смысле мы имеем полноту божества во Христе в себе телесно. Каким образом? Когда мы участвуем в величайшем таинстве причастия. Что значит, отвечая на вопрос, что значит достойно, недостойно, как может повредить причастие? И на самом деле это великое и страшное таинство. Сам Господь посещает человека, входит в него и сотворяет Царство Небесное во всей полноте, без остатка. Весь Господь пребывает в человеке. Это невозможно представить, потому что мы себя мыслим как ограниченное, естественно, существо, но мы знаем, что есть направление той же бесконечности и вечности, которые определены как макромир и микромир. Если удаляться в ту или иную сторону, то нельзя достигнуть пределов. Это будет бесконечное удаление или в макромир, или в микромир. Поэтому человек находится на стыке этих миров. С одной стороны, если мы будем смотреть только в макромир, в эту бесконечную вселенную, мы почувствуем себя песчинкой, которая просто не имеет никакого значения во вселенной. Но если мы вдруг обратимся в микромир и попробуем какую-то крошечку, допустим, зерно и крошечку хлеба, вот, или какое-то другое вещество удаляться внутрь, мы будем удаляться до бесконечности. Если эту крошечку взять, вот, допустим, на палец, на руку, то получается, я держу бесконечность в своей руке. Тогда уже происходит другое понятие обо мне, что я по отношению вот к этому микромиру, так называемому, на который является та же бесконечность. Поэтому значение человека, оно приобретает совсем другой смысл. Человек – это образ Богу уподобляющийся. Это смысл всего Ветхого и Нового Завета. Если мы не уподобляемся, то есть жизнь наша не является процессом уподобления в образ Божий, то она становится бессмысленной. Результатом этого бессмысленного существования – это черная крышка гроба и лопух на могиле. То есть предел, притык, тупик. Об этом надо задумываться. Апостол Павел говорит, в частности, о таинстве причастия, кто не рассуждая приступает к таинству, тот ест и пьет себе в осуждение, поэтому немало болеют и даже умирают. Сам Господь, огнь поедающий, входит в человека и попаляет его грехи. Если человек без рассуждения подходит к этому таинству, без покаяния, без подготовки, без исповеди, без осмысления того, от чего ему надо избавляться, для того, чтобы святость, она посетила его, то просто без рассуждения, то не дай Бог, он будет попален этим огнем вместе с его грехами нераскаянными и повредит своему даже физическому телу. Но, конечно, по милости Божией Господь нас хранит и даже оберегает от этого очень страшного последствия, но, тем не менее, кто постоянно не задумывается, есть большая опасность в этом. Так как мне приходится постоянно исповедовать людей, мало в процентном отношении видно, что люди с трепетом подходят к таинству причастия. Видимо, просто не понимая, что это такое. Поэтому идет разговор о подготовке, о какой-то периодичности, о регламенте. Господь – Отец Небесный, а в родственных взаимоотношениях не может быть регламента. Здесь должно быть желание и стремление быть в общении с близким, в частности, с тем, кто тебя сотворил. Наверное, это происходит из-за того, что мы мало уделяем внимания такому вопросу, как богопознание, богомыслие, богословие. Святые отцы говорят, что тот богослов, кто правильно молится, а не тот, который рассуждает о богах, как это было в античной культуре греков. Это не разговор о богах, это правильная молитва. Апостол Павел говорит, что непрестанно молитесь. Что значит непрестанно молитесь? Это значит, что я не должен думать о чем-то насущном, общаться с людьми. Нет. Непрестанная молитва – это та молитва, которая всегда лейтмотивом звучит в нашем сознании, в нашей голове, в нашем разуме. Но каждый знает, что вот попадется какой-нибудь мотивчик, и вот он крутится в голове, потом как-то раздражает, потом другой появляется мотивчик, или какая-то такая, в общем, мысль или еще что-то такое. Это является своеобразным лейтмотивом, который не является молитвой. Вот враг душ человеческих, он очень четко знает эту технику обработки мысли человека. Потому что дьявол – это враг мысленный, а грешим мы. Не дьявол грешит, а грешим мы. Дьявол – враг мысленный, поэтому вся его работа происходит на уровне мыслей. Не надо думать, что он настолько силен, что мы делаем что-то, потому что нас заставляет кто-то. Мы сами делаем, исходя из своих мыслей, не более того. Кто может управлять мыслями, тот может управлять государством. А Священное Писание говорит: противостань дьяволу, и он убежит. Представляете, убежит эта мощь. Каким образом? А если наши мысли будут управляемы нами? Как написано в Священном Писании о языке. Язык – это неудержимое зло. Он как большой корабль управляется рулем, или конь управляется удилами. Так язык, он может или уничтожить человека, или воссоздать образ Божий в нем. Современный шоу-бизнес знает эту технику, поэтому он работает безошибочно. И его продуктивность, она чуть ли не стопроцентная. Используя технологии запоминающихся музыкальных форм, которые навязываются в голову, они, как правило, наполнены своими смыслами. Это безнравственность, это демонизм, это разнузданность, ну и прочее. В общем, греховная позиция человека. И поэтому люди ходят и напевают постоянно. Нет, они общаются, но лейтмотив у них – это грех, это разрушение самосознания. Можно представить себе, да, все. Вот это вот, рюмка водки на столе, там давай-давай. Или там всю ночь гуляли до утра, пили до утра. Это самые популярные, так сказать, будем, мотивчики, которые являются лейтмотивом в жизни многих-многих сотен тысяч, миллионов людей. А все остальное – это общение друг с другом, но лейтмотив, вот этот грех, это антимолитва и антибогословие. Так вот, когда у нас звучит молитва, это уже вопрос, языка. Но все, наверное, знают понятие об Иисусовой молитве, чтобы она вот звучала. Но, видимо, преподать ее самому себе – это целое искусство. Вот ошибочный урок этой молитвы был показан в книге «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Это было начетчество. Человек просто твердил эти молитвы до отупения. И поэтому молитва становилась каким-то уже потоком бессмысленности. Получается, что Господь как деспот мучает человека, чтобы вот он завоевывал 1000, 2, 3, 10 тысяч молитв в день, какое-то духовное преображение, какой-то результат духовный. Молитва, она должна звучать в красоте, в радости, благодатно. Как мы будем этого добиваться, это же другой вопрос. Серафим Саровский каждую неделю прочитывал четверо Евангелия. Он говорил, что ум его плавал в Священном Писании. То есть человек уделял время, он создавал для этого определенные условия, чтобы это было в человеке. Как мы будем подходить к этой правильной молитве? Это уже вопрос каждого человека. Но святые отцы говорят, что настоящее богословие – это правильная молитва, а не учение о богах. Что будет звучать у нас в голове время от времени? То есть какой лейтмотив будет звучать между нашим общением с людьми, с близкими, с родными, с врагами, с кем угодно? Что будет звучать лейтмотивом в нашей жизни? Вот это и будет богословие, это будет формировать нашу жизнь. И тогда Слово Божие, как действенное, как отделяющее пшеницу от плевел, как дающее человеку мировоззрение христианское, которое дает видение вещей такими, какие они есть, и вот тогда это мировоззрение рождает все христианство и понятие соборности, когда где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Не только 30%, а если двое или трое согласятся молиться именно вот в этом молитвенном потоке, рвении, вот этим смыслом, то тогда действительно будут происходить удивительные вещи. А является ли молитва для нас лейтмотивом? Не всегда, потому что мы отмолились, отстояли, и у нас лейтмотив совсем другое. Ну, допустим, лейтмотив разговора по телефону, лейтмотив посудачить, лейтмотив там встретиться и потравить анекдоты. Кто-то собирается для того, чтобы чем-то насладиться. У каждого есть. Это лейтмотив. Это не говорит, что это плохо, но это, если это является лейтмотивом, это становится страшным. Это становится сродни тому, что человек начинает служить идолам и кумирам. Когда предмет действия влияет на человека, им управляет. Это идол. Когда мы управляем предметом, то это нормальное состояние. Когда нами управляет мысль не от Бога, не от Слова Божьего, то тогда мы подпадаем уже под влияние антибогословия и антимолитвы. Ну, может показаться, что это как-то запутано, очень сложно и невозможно, но на самом деле для христианина все возможно. И поэтому Священное Писание, оно пишет не о невозможном, оно пишет о возможном для человека. Если апостол Павел говорит «непрестанно молитесь», то не надо эту тему оставлять и говорить, что это невозможно. Надо найти этот способ постоянной молитвы, а она и есть. Постоянная молитва. Наверное, вы замечали, что человек, увлеченный чем-то, он говорит на любые темы, ведет, общается с любыми людьми, но у него всегда есть лейтмотив. Он думает, допустим, там, об искусстве, кто-то о науке думает, кто-то о работе постоянно. Он увлечен. А вот духовное увлечение, оно должно у христиан выражаться именно в молитве, в лейтмотиве молитвы. Потому что люди мира сего, вот вы могли заметить, что вот ходят там, в частности, допустим, молодые люди, да не молодые, и вот садясь в транспорт, открывают романы или детективы, они ждут этого момента, они этим живут. Потом они передают книги, они говорят об этом. Это лейтмотив. Это не говорит, что это плохо, это не надо читать. Нет, это можно почитать. Но это лейтмотив, это их смысл жизни, это их образ жизни. Есть люди, которые читают газету «Спорт». Мне, конечно, сложно понять все. Вот. Но, тем не менее, это есть. Люди ходят с наушниками и говорят о таком-то стиле музыки, о каких-то исполнителях. И это вот они живут этим. Создаются фэн-клубы, клубы по интересам. А где клуб по интересам, где есть молитва? А где вот эта вот общность, где наше мировоззрение, оно будет под знаменем молитвы? А все остальное как просто составляющие элементы. И чтение, и обыденность, и семья, и работа, и музыка. Но вот этот момент лейтмотива молитвы, если он отсутствует, значит, мы тогда не можем до конца все-таки понять, зачем мы живем. Пока человек слышал голос Божий, он жил. Как только он перестал его слышать, он услышал хрип змея и отвлекся на него. Он вкусил плод запрещенный и увидел, что он из себя ничего не представляет без Бога. Когда Господь творил этот мир, Он творил его, исходя из состояния любви, а не по потребности. Был сотворен видимый и невидимый мир. Видимый мир должен был стать вначале, будучи невидимым и неустроенным. Это земля, которая была неустроена и невидима, она должна была стать устроенной и видимой. То есть должен был происходить процесс ее образования. Невидимый мир, он устроенный и ангельский, существующий. И человек, входя вот этот вот видимый мир, он должен был быть исполнен двух природ, и видимый, и невидимый, духовный и материальный. И это все было ему дано при сотворении. Даже можно увидеть, как поэтапно был творился человек. Из праха земного, а потом второй раз книга Бытия упоминает, что был сотворен и вдунул Господь в лицо дыхание жизни, и стал человек душою живою. Мы видим, как поэтапно создается христианская семья. На самом же деле, очень интересно, когда мы рассуждаем о христианской семье, будучи христианами, как этого достичь. Ну, все очень просто. Поженились, повенчались, христианская семья. А на самом деле, почему тогда возникает огромное количество проблем? Вот на примере сотворения мира и его, будем сказать, смысла, я останавливаюсь на вопросах непосредственных, как вы поняли, да? Господь дал заповедь «плодитесь и размножайтесь». Это животное состояние людей. Люди встречаются на таком уровне. Как бы здесь, что здесь хорошего, что здесь плохого. Это оставим в стороне для размышления, для рассуждения. Это есть, это факт. Я говорю к тому, что часто слышится, что вот семья только вот такая, вот только так. Ну а если люди другого вероисповедания или пока еще не дошли до этого. То есть не надо торопиться сразу осуждать людей, что они не венчаны. Ну как мы обычно так все максимально приближаем к логическому завершению. Сами не знаю, о чем говорим. Вот первый уровень, будем говорить, такой. Ну, кто-то и выбирает такой уровень. Бог ему судья. Затем Господь говорит, что плохо человеку быть одному. Действительно, не христианские семьи, они живут. И люди других вероисповеданий строят семьи. Ну и просто люди, не знающие Бога, не хотящие знать Бога, тоже строят свои семьи. Да, и Господь говорит, отлепится человек, оставит отца и мать, и прилепятся к жене, будут два в плоти едину. Создается семья, следующий уровень. Что тут хорошего, что тут плохого, это уже другой вопрос. Мы видим, что жизнь, она уникальна, многообразна, удивительна. И Господь с каждым человеком находится в общении. и знает, как общаться, в отличие от нас. На самом деле нам бы, конечно, задуматься о своем мировоззрении, о спасении собственной души, а не торопиться кому-то указать, как жить. Вот два таких вот интересных момента, два уровня показаны нам в Библии Ветхого Завета. А уже на страницах Евангелия мы видим, как Господь освящает брак своим присутствием. Что произошло там? Первое чудо, которое совершил Господь. Но то, что Он осветил брак своим присутствием, то есть освященный брак христианский, он дает возможность Господу пребывать в этой семье, самому Господу. Если там, в тех, допустим, уровнях Господь присутствует, хранит, как-то вот ведет, то здесь Господь является, можно сказать, членом семьи, своим. Он восседает с нами за столом, когда мы читаем молитву «Отче наш». То есть это уровень, сами понимаете, какой. Это даже не уровень, это иная жизнь. Господь творит человека, дает ему вот эту возможность жития, совершенно удивительного, жития с избытком. Человек отступает по причине того, что увлекся именно вот по слабости, может быть, по неосмысленности. Не став людьми, решили стать богами, как сказал Пастернак. И поэтому отказывается от общения с Богом. Человек оставляет Бога, но Бог человека не оставляет. Вот говоря об этой истории нашей человеческой жизни, давайте всегда проецировать все это на свою жизнь. Не надо думать, что это было много тысяч лет назад, а сейчас этого нету. Начало Библии – это начало каждого нашего дня. Завершение текста Священного Писания – это завершение нашей жизни, когда мы уходим в сон. Вся жизнь, она приходит в течение дня. И если мы будем просматривать себя именно с этой точки зрения – с точки зрения Библии, мы вдруг увидим, что с нами происходит в течение дня. Человек выдворяется из рая, потому что его опасность пребывания там, она даст возможность смерти существовать вечно. Вот часто мы думаем, а почему Господь вот там наказал человека, он заболел? Вообще-то Господь не наказал человека, он его спас, чтобы его смерть не была вечной. Он выдворяет его из рая, тем самым говоря, что ему будет спасение, но так как он себя поставил определенные условия, исходя из этих условий будет решаться вопрос о спасении. И Господь ведет его на протяжении многих сотен лет, и мы смотрим, как образуется этот народ, где родится Избавитель. После грехопадения люди впадают в страшное язычество. Страшные грехи, они начинают служить кому угодно, только не истинному Богу. Хотя все знают, что есть истинный Бог. На самом деле язычество – это страшнейшая вещь. Это не просто так вот заигрывание с какими-то башками. Это духовное извращение, которое имеет такие жуткие последствия для человека, если человек начнет увлекаться язычеством. И ветхозаветный мир, он был потоплен водой, земля была, вся скверная человеческого греха была смыта с земли, был уничтожен весь греховный потенциал человека. А что же осталось? Остались те, которые внимали Господу Богу, праведники, несколько человек, но и они были заражены грехом. Но это не говорит о том, что вот они выжили, потому что они были лучше. Даже не то, что лучше. Они были, в отличие от тех, кто погибли, те, которые могли осознать свой грех и захотеть избавиться от него. Вот Ной захотел избавиться от греха. Он строил корабль. Он говорит, что надо строить. Да, говорят, что написано, что вот через 100 лет будет потоп, там через столько-то, там через 50 лет потоп. Вот он строил. Что он строил? Как бы ждал. А что он ждал? Какой-то срок. Может быть, он знал. Может быть, он так верил в это. Наряду с этим Ной хотел избавиться от этого греха, в котором он жил. Люди вокруг не хотели избавляться. И, видя это строительство на протяжении многих лет, они смеялись. Хотим ли мы избавляться от нашего греха? Или только смеемся над этим? И так вот, в самый последний момент прибегая на исповедь и говоря: «Ой, я что-то даже не знаю, о чем говорить», смотрю, все стоят. Вот, да, да, вот, ну я вот, ну спросите что-нибудь. То есть хотим ли мы избавиться от этого? Не уподобляемся мы этому роду человеческому, который был вокруг Ноя и смеялся над ним? А он строил, он хотел избавиться, а там уже Господь сам очистит все от этой скверны. Как говорит Священное Писание, если первый мир был потоплен водой, то этот мир сберегается огню. Такая информация к размышлению. Всякий раз, просматривая себя именно с точки зрения Библии, мы можем помочь себе в вопросе спасения собственной души, в вопросе жизни. Не только такой как бы паники, строительства ковчега, еще каких-то вот панических действий, а надо понять очень простую вещь, что с момента, когда Господь родился на эту землю, вошел в этот мир, мы обрели новую жизнь во Христе и со Христом. И вот эту жизнь надо искать, стремиться к ней. А она дается человеку тогда, когда человек увидит свои недостатки, свои грехи. Он увидит, от чего надо избавляться, а не чего ему возводить. Возводить мы можем только Вавилонскую башню, как символ гордыни. А стремиться избавиться от того, что нам мешает движение к Богу, вот тогда Господь на этом пространстве и возведет небесный град Иерусалим, то есть возведет эту жизнь с Богом.